Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Лизой Аникиной и Лизой Лазерсон.
Лиза Лазерсон, Лиза Аникина, «Утренний разворот» на живом гвозде.
Да, ребят, мы с вами хотели еще обсудить такую тему, как российские спортсмены под нейтральным флагом или под российским флагом. Вообще, можно ли им сейчас участвовать в Олимпиаде, на ваш взгляд? На мой взгляд, конечно же, да. Мнения разные, даже внутри МОК нет единства. Эксперты ООН говорят, не надо никого дискриминировать, потому что это не в ценностях международных спортивных организаций. Вот сейчас мы поговорим с Дмитрием Навошей о том, что он считает по этому поводу.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот лично, просто вот как человек, как зритель, как любитель спорта, нужно ли допускать спортсменов или нет? Российских. В каком виде?
Я считаю, что история с тем, чтобы продлился текущий статус-кво в отношении России и Беларуси, то есть недопуск до спортивных мероприятий, эта история возможна вполне. И это как бы вполне легитимная постановка вопроса. Потому что все-таки мы наблюдаем самую кровавую войну за там, последние 75 лет. По крайней мере, на европейском континенте мы наблюдаем войну, которая превратилась в серию, в общем-то, такую терактов и в значительной степени таргетирует мирное население. И проблем у Международного олимпийского комитета при ином решении может быть довольно много, особенно при как бы реализации той концепции, которую они опубликовали неделю назад, и которая вызвала уже столько возмущения далеко не только в Украине, далеко не только у Зеленского. При этом лично я, собственно, вот я поделился этой идеей в своем телеграм-канале. По моей фамилии Навошу он легко находится. Мне кажется, может быть компромиссный вариант. Можно подумать о том, чтобы пересмотреть критерии МОК. МОК говорит о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом, а также в случае, если они не замечены в поддержке войны, в поддержке того, что там Россия при поддержке Лукашенко, при поддержке Беларуси делает сейчас в Украине. Может быть, критерий осуждения войны будет более сильным и менее спорным. Я уверен, что оппонирование такому критерию будет, значит, заметно ниже, чем сейчас.
Угу. Каким образом вообще вот спортсмены, если они, вот вы писали у себя в канале тоже, я это читала, про Молчунов, что вот критерий, что если никак не высказывался, значит, можно, он даст возможность, не знаю, пропаганде российской везде эту победу, значит, поднимать на знаменах и пиариться. Но, окей, каким образом это, к этому вообще спортсмен конкретно причастен? Вот он молчит, у него нет обязанности высказывать свою гражданскую позицию, это просто частное лицо, это спортсмен, это не политик. Почему вы считаете, что это вот важно именно скрепить в таком формате активной антивоенной позиции?
Ну, можно приводить примеры более даже глубокие, чем те, которые я привел. Да, я просто взял такой кейс-стадии, что делает белорусская пропаганда в случае, когда белорусский спортсмен побеждает под нейтральным флагом. И как раз Арина Соболенко выиграла Australian Open, один из главных теннисных турниров. И она действительно является большой теннисисткой, несмотря на то, что она не живет в Беларуси уже какое-то время, она живет в Майами, все время это подчеркивает, в том числе потому, чтобы не принимать на себя ассоциации с белорусским режимом. Но мы-то знаем, что Арина Соболенко при этом была весьма неизбирательна. Вот она сейчас говорит о том, что спорт не политики, но почему-то она так не говорила, когда проводила свои многочисленные встречи с Александром Лукашенко. И она продолжала с ней встречаться и обниматься даже после кровавого подавления белорусских протестов в 2020 году. В общем, к ней есть много вопросов. Несмотря на все это, она не замечена прямо в поддержке войны. Ее, в общем-то, даже заставили общественным мнением, заставили произнести слова в духе «нет войне». Ну, там она сказала, ну, нет войны, любой же человек против войны. Ну, конечно же так, но вообще, что мы решаем? Мы ничего не решаем. То есть она, в общем-то, ушла от ответа, но формальные некие слова произнесла. Вот она с точки зрения критериев МОК, ну, как бы, не поддерживает войну. Но в то же время она очень активно раньше была замечена в белорусской госпропаганде и сейчас не выражает своего несогласия с ее активным использованием в этом. Потому что, говоря о победе Соболенко, белорусская пропаганда через запятую говорит: «Лукашенко великий, это он, чуть ли не он ее научил бить форхендом и вообще разглядел ее талант». а враги наши будут уничтожены, включая внутренних врагов. А, например, сейчас в белорусских тюрьмах находится около 20 спортсменов. И в том числе это спортсмены мирового уровня, олимпийские медалисты.
Ну, может быть, она не хочет, чтобы ее близкие тоже оказались в тюрьме. В случае с нашими спортсменами такая же история. Люди боятся высказываться. У нас за это А, статья Б, уже говорят про уехавших, активно высказывающихся, что могут конфисковывать имущество, да, и вряд ли...
В принципе,
ли...
какие-то штрафные санкции.
Вряд
отлично.
Ли...
Смотрите, вот говоря об этом, о близких, вы демонстрируете некую эмпатию. Вы входите в положение дел людей, спортсменов в данном случае. У меня есть на этот счет тоже предложение. Давайте войдем в положение украинских спортсменов, у которых тоже есть близкие, которые сидят под бомбами и ракетами. Многие находятся в статусе беженцев. И украинские спортсмены, в отличие от российских, которые просто участвуют в каких-то мобилизационных мероприятиях или зет-шабашах, но сами не воюют, украинские спортсмены в значительной степени сами воюют. И в том числе гибнут. Тимоти Снайдер... тем, наверное, хорошо известный, буквально вчера вот привел твит с именем украинского десятиборца, олимпийского, участника олимпийских соревнований, который погиб на этой войне, и он уже по другой причине не сможет принять участие в Олимпиаде. Все-таки, наверное, изменения в России, которые в интересах не только Украины, но и самой России, действительно потребуют того, чтобы какие-то люди брали на себя какие-то риски. Я... не, как бы, например, не готов призывать к рискам в духе брать оружие и свергать, потому что я сам так не делаю. Но, например, риски вида говорить отчетливо, называть агрессора агрессором, говорить о вине агрессоров, призывать людей быть к этому непричастным. Эти риски, если на себя беру, и из этих рисков, да, вытекают уголовные дела, конфискация квартиры и так далее. Но окей, переживем. Там сейчас на кону стоят жизни людей, большого количества людей, миллионов людей.
Нет, а в чем именно логика как-то наказывать спортсменов в этом смысле? Вот, допустим, окей, они боятся, они не могут открыто высказаться, они не такие смелые, они просто, ну, не знаю, ну, простите меня, сейчас тоже какую-то крамольную вещь скажу, они все свое время, всю свою жизнь провели в своими там, снарядами, занимаясь теннисом, занимаясь легкой атлетикой, они вообще в это не вникали ни во что. Почему мы на них-то вешаем какую-то ответственность по публичному какому-то осуждению, даже агрессии? Ведь это не их задача. Вот этого не очень понимаю. Для меня это какой-то принцип коллективной ответственности.
Да, я не знаю, хватит ли нам времени, чтобы всю эту мысль развить, но здесь есть несколько составляющих. Составляющая номер один. У российского спорта очень плохая кредитная история в этом смысле. Мы видим огромное количество российских спортсменов в кардебалете Путина, Единой России, депутатами, людьми, которые голосуют за самые мерзкие законы и произносят самые мерзкие слова, там, украинофобские и так далее. Достаточно почитать телеграм Корякина, в общем-то, большого шахматиста. Или вот это мероприятие на 200 тысяч человек в марте, которое Путин проводил на Олимпийском в поддержку войны. И основным таким аккомпанементом Путина там выступали спортсмены, включая больших, там, Большунов, Рылов, сестра Верина. Это действительно яркие спортсмены. И, кстати говоря, отмечу отдельно, что согласно критериям МОК, они больше никогда никуда не попадут. Дорогие российские спортсмены, вы должны понимать, что участие в поддержке мобилизационных мероприятий либо каких-то провоенных мероприятий – это билет в один конец. Вы просто в этот момент прощаетесь со своей карьерой, какой бы прекрасной она ни была. Это просто важно понимать, что это минимальное, что вас ждет. Кредитная история плохая – раз. Второе – это вот тот протест, который будет во многих странах мира, далеко не только в Украине, уже там в Польше, Латвии, да. Великобритании,
Эстония, Литва.
Да, зазвучали голоса о том, что пока настолько варварская война происходит, это вообще странно, как бы менять критерии в пользу более лояльных. Сейчас критерии недопуска. Вот России не было на чемпионате мира по футболу. Она была снята с отбора чемпионата мира по футболу. И, в общем-то, ничего. Никто не заметил, никто ничего не потерял. Не было никаких бойкотов. Не было разговоров о бойкотах. МОК эти разговоры будут очень сильно раздражать. Им придется довольно сильно думать над этой концепцией. Ну и критерий номер три. Да, критерий номер три, простите. Эхо Москвы запрещено. Медуза какая-то там нежелательная организация. Журналисты в тюрьмах, политики в тюрьмах. В общем-то, не то, чтобы много кому есть говорить с людьми. Вот сейчас пойдет очередная волна мобилизации. Тем говорит, это мужик или не мужик? Давай, ты как бы должен там воевать за родину. Кто-то авторитетный мог бы разговаривать с гражданами России о том, что это не наша война, что никакую Россию на территории Украины никто не защищает. и так далее. Ну, то есть, вообще-то, этих голосов не хватает.
Спасибо огромное, Дмитрий.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».